Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире передача «Консилиум». С вами сегодня встречаются Михаил Юрьевич Малков, это врач, герудотерапевт, и я, Алифанов Александр Александрович. Вот хотелось бы поговорить, Михаил Юрьевич, вы занимаетесь герудотерапией сколько?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели православного радио. Занимаюсь около 10 лет.
Вот вы мне скажите, все-таки герудотерапия – это древнее такое вот лечебное искусство. Это что? Это отсталость? Это возврат к отсталым каким-то ранним методам лечения? Или все-таки этот метод от Бога?
Если коротко ответить, конечно, от Бога, потому что речь идет о живом существе, пиявке, а все мы от Бога, все живые существа. Методу много тысяч лет. Первые, с историей может каждый познакомиться отдельно, но первые материальные свидетельства – это еще египетские фрески. Еще фараоны пользовались этим замечательным методом. Ну, скажем, история герудотерапии имеет, условно говоря, несколько этапов развития. То есть, от эмпирического понимание о том, что это лишь кровопускание, что было принято, скажем, в 19 еще веке, до научно подтвержденного, начиная где-то с 50-х, 40-х, 50-х годов прошлого века. Сейчас, можно сказать, где-то с 80-х, 70-х еще один виток, новый подъем, научно доказанная эффективность, люди, ученые разбираются с механизмами действия и так далее, и так далее. То есть, конечно, об отсталости здесь речи не идет. Это нормальный, медицинский, разрешенный метод лечения, высокоэффективный, то есть научно обоснованный, скажем так.
Старый метод просто вспомнили и разложили на современных принципах науки. Я хочу спросить, все-таки пиявки. Люди боятся получить от пиявки какое-то, может быть, заражение или еще что-то такое. Скажите, возможно ли это в процессе лечения методом герудотерапии?
Теоретически все возможно, если пиявка используется неоднократно от разных, скажем, доноров, назовем их так, да, и является переносчиком каких-то инфекций. Хотя, самой надо отметить, чтобы снять некоторые страхи, в самой пиявке живет бактерия симбионт, так называемая, которая является конкурентом под какой-то патогенной флоры.
То есть это у пиявок свои собственные,
защитные силы и так далее. Есть описание древних, врачей, которые много проверяли на себе. Скажем, бактериальная инфекция не передается с помощью пиявок, то есть ставили пиявку от, скажем, больного чумой или сифилисом, или туберкулезом. Врачи на себя. Mm-hmm. Заражение не происходило. Что касается вирусной инфекции, о которой сейчас, конечно, много говорят, гепатит, СПИД и так далее, здесь каких-то явных прямых данных нету. Но, естественно, в нашей современной медицине пиявки, условно говоря, одноразовые, то есть вы используете пиявку один раз, потом по правилам вы должны ее уничтожить. Некоторые пациенты, кто лечится длительно и берет на себя ответственность использовать их на себя многократно, содержат их дома, пользуются, это их право.
Практически, у вас прошел лечение пациента, и вы ему пиявки отдаете,
он за них заплатил деньги, он их мог купить сам в аптеке, это его личные пиявки, он ими распоряжается как хочет. И в принципе, если он нормально за ними ухаживает, если он добросовестный и внимательный пациент, он пользуется ими достаточно долгое время и с хорошим эффектом. Такой вариант возможен.
Я знаю, что моей бабушке Степаниде в станице Вешенской на Дону ставила пиявки моя сестра, она была тогда еще просто подростком, она у меня тоже родная сестра-врач, но тогда она еще была просто подростком, и она ставила пиявки бабушке. Скажите, возможно ли, чтобы просто человек со стороны, без образования, брал и лечил какую-то свою бабушку там или дедушку, ставил пиявки? Возможно ли это? И как вы вообще на это смотрите?
Я могу привести сразу рассказанный пример о деревенском использовании пиявок, тоже где-то в южных наших провинциях. Бабушки старенькие подходят к пруду, опускают туда ноги, на них присасываются пиявки в непонятно каком количестве, сидят, ждут, пока они отвалятся, заматывают не очень чистой тряпкой, идут домой в избу. И имеют от этого прямую пользу, да? Иначе бы они этого не делали.
Есть, да,
иначе бы они этого не делали, да. Соответственно, конечно, в народной какой-то медицине или там, где нет дипломированных специалистов, которые сейчас все больше и больше в городах там, и так далее, в центрах каких-то, в принципе, это все возможно. Потому что навредить этим методом, конечно, можно, да, но это надо сильно постараться. Скажем, максимум страшного, что можно добиться, это артериального кровотечения. Если, скажем, пиявка прокусит стенку артерии, близко лежащей, значит, к поверхности кожи. Ну, человек, вот немножко знающий анатомию, знающий, где находить пульс, да, он туда никогда не поставит пиявку. Да?
То есть, все-таки знание какое-то...
Знание, конечно, необходимо.
Лучше это обращаться,
да, да, знание, конечно, необходимо. Хотя я допускаю, что, конечно, в деревнях... Но там же тоже был опыт какой-то. Да? Наверное, ваша сестра не просто так вот взяла, вдруг решила вот бабушку лечить.
Ну, наверное, бабушка ей рассказала.
Да, наверное, бабушка рассказала и так далее.
Да.
Народный опыт, он тоже неоценим. Хотя... Конечно, сейчас я говорю, что новое состояние, вот знание о пиявках, оно нам позволяет гораздо более точно их применять по определенным схемам, не просто опускать ноги в ванну с пиявками, да, и обходиться гораздо меньшим количеством пиявок, на самом деле, чем раньше использовалось, поскольку есть уже определенные наработки, схемы, школы даже существуют определенные, даже у нас в городе разные.
А вот какие болезни... можно самым эффективным, что называется, методом лечить? А если точнее, вот при каких болезнях лучше лечиться герудотерапией?
Ну, прежде всего, самое основное и, наверное, даже важное, поскольку это проблема современного общества, это все болезни сердечно-сосудистой системы, то есть... гипертоническая болезнь, атеросклероз, все, что у нас на слуху, ишемическая болезнь сердца, инфаркты миокарда, их последствия и так далее. И, естественно, прямые, там, 100% показания – это любые тромботические осложнения. То есть,
секрет... Ну, тромбофлебит, варикозная болезнь.
Да, тромбозы и так далее.
Геморрой.
Да. Геморрой, естественно, да. Значит, все болезни сердечно-сосудистой системы. Ну, и дальше можно очень долго говорить, пожалуй, нет ни одной области медицины, кроме, наверное, острой хирургической патологии, где пиявка не могла бы помочь в той или иной степени. Почему? Потому что, ну, мое такое мнение, пиявка просто ест. Для того, чтобы ей поесть, она должна разжижить кровь. Кровь жидкую есть гораздо легче.
Угу.
А мы от этого получаем прямую пользу. То есть, улучшается микроциркуляция ткани, органа, проекцию, которую мы ставим, во всем организме, в конце концов, состав крови и так далее. То есть, при любой патологии, можно сказать, ну, за редким исключением, это противопоказание, мы, может быть, отдельно поговорим, да, можно помочь, но, конечно, надо знать, что мы делаем, куда мы ставим, сколько мы ставим, зачем мы ставим, по какой методике мы ставим, это все отдельно решается с врачом и пациентом.
Ну вот, дорогие братья и сестры, мы приходим уже к общим вопросам, а вы эти вопросы уже слышали на наших беседах, потому что основа основ – это функциональный элемент микроциркуляции органа. И мы с вами очень много уже говорили на лекциях, на наших беседах об улучшении микроциркуляции любыми способами, будь то баня или используют вот ортодоксальная медицина – аспирин, тромбоаз, варфарин, гепарин и так далее, или мы используем наши фитопрепараты, настойки, разжижающие кровь. И в данном случае при очень многих заболеваниях, улучшая микроциркуляцию с помощью пиявок, мы на самом деле и, улучшая питание клеток, способствуем выздоровлению. Но это же бывает не всегда, ведь все-таки есть какие-то противопоказания. Вот недавно ко мне приехал мой давнишний пациент, он пытался пролечиться пиявками по поводу ишемической болезни сердца. И он вот пролечился пиявками именно в период простуды. И вы знаете, что он отметил? Что в период температуры, лихорадки, после того, как два дня ему ставили пиявки, с простудой ему стало гораздо хуже. Это действительно так? И еще есть какие-то противопоказания?
Ну, трудно говорить, не видя, не знаю, как бы всей истории болезни. Я допускаю, что могло быть ухудшение, да. Прежде всего, возможно, связанное с тем, что метод сам предполагает какой-то степени кровопотерю. То есть человек теряет кровь. Это надо понимать хорошо.
Ну и бывает даже по полдня кровит.
Бывает, в норме допускается первичное кровотечение до суток, до 24 часов. Это большой срок, хотя это бывает редко, 10-12 часов, как правило.
Угу.
Значит, если человек изначально был простужен, ослаблен, да, возможно, что вот эта кровопотеря вызвала еще большее ослабление, ухудшение состояния. Возможно. В принципе, опять же, с учетом того, что кровопотери мы имеем практически всегда, соответственно, гемофилия, ну, болезнь известная, да, наследственная передача.
Да, царевич Алексей страдал.
Стопроцентное противопоказание, это понятно. Крайняя степень истощения тоже понятно. Ситуация после массивной кровопотери какой-то другой причины, да, тоже понятно. Куда там еще кровь терять? Беременность тоже. Вот, поскольку метод достаточно мощный, то вот при беременности не рекомендуется. Вот. Ну и случаи индивидуальной непереносимости, которые тоже бывают достаточно редко, хотя, казалось бы, мы получаем в кровь биологически активные вещества белковой природы, но аллергии бывают редко. Под аллергией часто понимают и путают первичную пристановочную реакцию, есть такое понятие в гирудологии. Вот она возникает практически у всех, сопровождается небольшим или, ну, разной степени выраженности зудом, бояться ее не надо. Опытный доктор всегда объяснит, что это такое, что с этим делать и так далее. Так что вот, ну, скажем так, все противопоказания.
Которые... А вот насчет мощи метода. Обычно люди считают, что старые какие-то методы, вот лекарственные травы, пиявки, там они слабенькие, и эффекта надо ждать годами. А вот, скажем, лекарства, таблетки, уколы, а тем более капельницы, вот это мощь. Вот если с точки зрения мощности, все-таки можно ли гирудотерапию сравнить с химией, с аптечными лекарствами?
Можно сравнить, и, на мой взгляд, не в пользу химии. Потому что в чем и преимущество, и, так скажем, прелесть этого метода. Приятно работать этим методом. Потому что, как правило, эффект первичный хотя бы, небольшой, но эффект достигается достаточно быстро. И врачу приятно, а пациенту вдвойне приятно. Он сразу быстро начинает верить в то, что таки да, ему наконец-то помогут. Мало того, эффект развивается быстро, и эффект достаточно устойчивый. Опять же, по той же самой причине, мы изменяем питание тканей. Организм, он умный, дали ему покушать, он дальше начинает работать немножечко обновленный. У него есть запас прочности. В этом большое преимущество. В отличие от химиотерапии, зачастую достаточно грубого воздействия, скажем, на рецепторы, на те же сосуды, расширил, сузил и так далее, да?
И вот я слышал такой вот случай при тромбоэмболии легочной артерии. Какому-то пациенту поставили пиявки. Был такой случай?
Но я не сталкивался.
Не сталкивались.
Да. Хотя это логично. Это логично. Если бы успеть, мы
то
знаем...
То есть, фатальное было.
Мы знаем, вот, что это
фатально. Буквально там только операция на сердце.
Да, да, да.
Ну, а уж что касается тромбофлебита, то это дело самое первое, да? Однажды ко мне приходила пациентка, рассказывала о том, что она ставила своему мужу пиявку на голень. У него был тромбофлебит. И она все ярко так в красках рассказала, что пиявка эта насосалась очень много, отпала, и потом, изрыгнув гной, сдохла. Вот. Это у нее просто преувеличенное воображение, или такое все-таки вот действительно бывает, потому что у него был действительно довольно-таки тяжелый тромбофлебит.
Скорее всего, возможно, так и было, потому что пиявка – живое существо. Есть-то она хочет, но что она поела. Да? Есть случаи, когда пиявки не выживают после определенных пациентов.
Часто
это связано, скажем, с наличием в организме либо большого количества токсинов, в том числе лекарственных каких-то метаболитов. Это описано на антибиотики, на гормональные препараты. Возможно, профессиональные вредности и так далее. Но мы-то лечим человека, а не пиявку кормим. Да? То есть, здесь все равно лечить надо. Вот. Естественно, если было гнойное какое-то осложнение, и пиявка насосала, ну, понятно, что там было очень много токсинов. Она могла умереть, да. Но это не трагедия. Смерть пиявки, я имею в виду. Не такая трагедия. Хотя пациенты часто переживают очень, когда у них умирают пиявки. Они уже к ним привязываются как-то так. Я это замечал, многие доктора четко отмечают возникновение симпатии да, к этим существам. Причем изначально, естественно, особенно женщины, они боятся, и как-то у них такое вот предубеждение плавает, там она извивается, змееподобная. Симпатии, либо равнодушного, спокойного отношения. Вот это удивительно, кстати. Все-таки вот именно это, именно божья тварь такая вот она. Божья.
Ну, я признаюсь, когда я вот в детстве рыбалил в устье Дона, вот между Ростовом и Батайском, там вода такая стоячая, и когда я вот заходил по пояс, и потом оттуда выходил, знаете, с 5-7 такими, и еще вот такие крупные пиявки присасывались, похоже, это конские, да?
Ну, возможно.
Вот, конечно, ощущение было не из приятных.
Да, это из детства очень многие пациенты описывают это состояние, да, ужаса, когда они... Ну, тут опять же надо немножко оговориться, что из где-то 300 видов известных пиявок в биологии, да, по всему миру, я имею в виду, используются в медицине только 3. Пиявка аптечная, медицинская и восточная, да. Поэтому, конечно, конская пиявка или еще какие-то там, сказать, аналогичные, но они не используются, и лучше их побыстрее с кожи снять. Пользу мы вряд ли от нее получим. А так, Россия, в общем-то, южные регионы особенно, пока еще, слава богу, где экология не совсем испорчена, пиявка – это индикатор экологической чистоты воды, в общем-то, и пока все не так плохо, мы даже на экспорт много отправляем сейчас. Хотя сейчас уже разводят искусственно, у нас в городе есть биофабрика, то есть, скажем, те вопросы, где вы берете пиявки, да, часто задают пациенты, биофабрика, аптеки, то есть, там проверенные, голодные, нормальные, не зараженные, ничего, пиявочки, то есть, можно спокойно пользоваться, никаких осложнений и так далее нет.
Это Михаил чтобы... Юрьевич, а вот все-таки почему жизненный путь как-то вас 10 лет назад привел на гирудотерапию? Ну, и лечили бы вы его таблетками, уколами, капельницами?
Ну, понятно. Ну, начнем с того, что таблетками, уколами я уже тоже давно не пользуюсь, крайне редко. Все началось с трав, как у вас, коллега, да, наверное. Но как-то потихонечку стал возникать. Как раз вот пошло такое возрождение, стало побольше информации, печатной в том числе. Возник интерес и некое такое... что ли, состояние, что надо что-то еще, чтобы было еще эффективнее, скажем так, коротко, да. И так вот Господь устроил, что действительно появился человек, который меня научил азам. Могу сказать, что это Сергей Григорьевич Журавский. Сейчас он работает в Первом медицинском на кафедре лор-болезней. И защитился, кандидатская диссертация его как раз по лечению тугоухости, нейросенсорной тугоухости с помощью метода гирудотерапии. Я его считаю своим отчасти учителем. И потихоньку, самоучкой, можно сказать, в дальнейшем, накапливая опыт и убеждаясь в том, насколько это эффективно. Ну, в конце концов, несколько лет назад закончил курсы.
Но совершенствование, уже имея какой-то опыт. А все-таки вот лучше проходить курсы усовершенствования по определенному методу, когда уже имеешь какую-то практику,
конечно,
да,
лучше,
по этому методу.
Конечно,
то есть можно из преподавателей выжать то, что нужно для практической деятельности.
Ну, к сожалению, сейчас ведь у нас как принято, что без бумаги определенной, да, разрешения ты не имеешь права заниматься чем-то. Да? Ну, мне так повезло, что я занимался и сейчас занимаюсь, так что...
Хотя, и бумаги уже есть.
И бумаги уже есть, да.
А вот как-то жизнь вас привела к вере. Вот как врач, отмечаете ли вы, кроме каких-то биологических причин, там, всяких микробов, химии. Отмечаете ли вы наличие в судьбе различных заболеваний на людях, а все-таки присутствие какой-то силы мистической?
Да, и, надо сказать, довольно часто такие случаи были. Даже могу сказать, что выработалось, ну, может быть, она отчасти интуитивное ощущение. Некоторые пациенты не укладываются в наши привычные медицинские рамки. Вот есть такие, да?
Ну да, законы биологии как-то...
Да, что-то не то, вот как-то вот и непонятно ничего. И как-то раз, два, три, находясь более-менее в таких откровенных доверительных отношениях, да, я задавал вопросы относительно их биографии, их родственников, их какой-то семейной судьбы. И очень часто натыкался на совершенно, казалось бы, к медицине не имеющие отношения вещи, но именно на то, что где-то, как говорится, до седьмого колена, да, зачастую Господь наказует, что действительно они страдают, так получалось, да, за своих дальних и ближних родственников. То есть, были, например, был очень такой фактурный, что ли, пациент. У него был в семейном анамнезе монах Растрига и комиссар, который расстреливал, рубил иконы и так далее. Это все его мама рассказывала мне непосредственно.
Угу.
И вот после таких случаев уже как-то действительно начинаешь задумываться, а что тут медицина может сделать?
То есть, какие-то неизлечимые заболевания,
да,
ничем,
причем
ничем,
и ничем
не получается.
Да, это был очень тяжелый пациент, и, собственно, я не знаю его судьбы, но вот это яркий был пример, один из первых, это было давно. Вот и потом неоднократно я убеждался в том, ну, я не священник, не могу давать духовные рекомендации какие-либо, но приходилось людям кому-то намекнуть, кому-то просто разложить на, так сказать, составляющие, показать, что, ну, вот смотри, куда привело тебя все то, что, или ваша семейная ситуация. Конечно, это, ну, дух, душа, тело, что тут еще скажешь нового. До нас все сказано.
Да, действительно, как я прочитал у одного православного, что болезни вообще-то бывают от трех причин. Первая причина – это биологическая, всем известная, и мы, врачи, согласно науке анатомии, физиологии, биологии, это заболевание лечим и можем даже вылечить. А вторая причина заболеваний – это болезнь, насылаемая за грехи. И третья причина – это болезнь как испытание веры. Это действительно такие причины. А скажите, Михаил Юрьевич, где бы можно было бы пройти курс лечения пиявками? Как вас можно найти, по какому телефону? Скажите, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Удобнее все, наверное, меня, поскольку я в нескольких местах бываю иной раз в один и тот же день, удобнее все по мобильному телефону 8-921-444-7489.
Еще раз повторите,
8-921-444-7489. А дальше уже конкретно с каждым позвонившим мы договоримся, где кому как будет удобно. Есть несколько вариантов. Иногда даже и на дом я могу приехать к тем, кто не транспортабелен, помочь. Там могу научить родственников, это тоже, в принципе, часто мною практикуется, поскольку курсы бывают очень длительные, терапии, да, и не один курс. И разумные родственники, тем более заинтересованы, естественно, в успехе, они с удовольствием на это идут. Ну, естественно, под руководством моим, там, сказать, наблюдением. Вот и это возможно.
Так спасибо, Господи.
Обращайтесь.
Напомню радиослушателям, что в эфире была передача «Консилиум». Доктор Алифанов Александр Александрович и доктор Малков Михаил Юрьевич обсуждали проблемы медицины и, в частности, одно из очень важных направлений в лечении болезни – это герудотерапия. Крепи всех, Господи!